Второзаконие 20 главе мы находим следующий текст. Вообще давно я размышлял над этим текстом, думал об этом. И в конечном итоге, после некоторых вот размышлений, рассуждений, еще некоторой информации, которая извне пришла, я решил сегодня передать вам некоторые мысли на основе этого текста Второзакония 21:8. На экране будет синодальный перевод, я буду в современном читать. «Когда ты выйдешь на войну с врагами и увидишь коней, колесницы и войско, которое больше твоего, то не бойся их, потому что Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, будет с тобой. Перед началом сражения пусть выйдет вперед священник и обратится к войску. Пусть он скажет: слушай, Израиль, сегодня вы выступаете в сражении со своими врагами, не будьте малодушными и не бойтесь». Не страшитесь и не впадайте перед ними в панику. Ведь Господь, ваш Бог, идет сражаться за вас с вашими врагами, чтобы дать вам победу. Начальники скажут войску: если здесь такой, кто построил новый дом, но не справил новоселье, пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и в его доме справит новоселье другой. Если здесь такой, кто посадил виноградник, но не успел еще собрать урожай, пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и урожай его виноградника соберет другой. Если здесь такой, кто обручился с девушкой, но не успел жениться на ней, пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и на ней женится другой. Затем пусть добавят: если здесь есть такой, кто боится или малодушен, пусть идет домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев». А какой мост в самом начале можно построить вот из этого текста в наш мир, в наше время? Мы все встречаемся с трудными обстоятельствами. Мы все встречаемся с переживаниями. И, скорее всего, что не было ни одной недели, и в том числе прошедшая, когда вы не встретились с каким-то переживаниями. У кого неделя прошла вот просто прекрасно, и никаких трудностей, переживаний, сложных обстоятельств не было? Есть такие в нашем собрании, кто вот прожил минувшую неделю? Сейчас все так подумали. Артем, у тебя? Или все-таки были вызовы какие-то? Не помнишь? Все было хорошо. Ну да, ну понятно, не телефонный разговор, понятно, ты не можешь сказать конкретно, да. Хотя трудности, переживания были на работе какие-то, связаны с чем-то еще, может быть, личные какие-то, может, о чем-то думали. Мы встречаемся, мы постоянно, перед глазами у нас какие-то трудности находятся. И в каком-то смысле мы ведем войну, в каком-то смысле. И первое, что хотелось бы сказать, что в сложные времена меняется не Бог, а меняемся мы. И здесь как раз первый текст и говорит о том, что первый стих: когда ты выйдешь на войну с врагами, увидишь коней, колесницы, войско, которое больше твоего, то не бойся, потому что Господь, твой Бог, который вывел тебя из Египта, будет с тобой. Хотелось бы вот номер один отметить для каждого из нас, что Бог не меняется. Наши обстоятельства могут меняться. Вокруг нас может происходить что угодно. Бог при этом никогда не меняется. Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Это прописная истина, которую, знаете, которую нужно часто повторять себе. Бог не меняется. И все сложно может быть, очень может быть все трудно, все может быть непонятно. И иногда, когда вот происходит что-то такое в нашей жизни, мы отходим от Него. Есть такая тенденция у многих людей, и в том числе у христиан, если происходят какие-то переживания в жизни, они тогда забивают его. Они не приходят на собрание, они не слушают проповедь, они не обращаются к Богу за помощью, не молятся, не видят его, не слышат его слова. Я не говорю о всех. Но как часто, когда какие-то проблемы в жизни, вот заметьте по себе, а вот не хочется идти в это время в церковь. Так плохо. На сердце кошки скребутся. Все очень плохо. Вот туда прийти, и что я там? А как раз в этот момент нужно держаться за Господа. Потому что Он не меняется. Потому что Он также продолжает нас любить. Потому что Он также продолжает о нас заботиться. о тебе заботиться, он продолжает. И здесь в этом первом тексте так и пишется. Я Господь Бог твой. Я тебя вывел из Египта. Я буду с тобою. Я буду с тобою. Я уже что-то, мы проговорим это, быть может, еще не раз в течение этой проповеди, но я однажды был верен тебе. Может быть, даже не раз. Благословения мои однажды были, и поэтому здесь вот в народе израильском, здесь поэтому пишется, что для народа они знали эту историю, выход из Египта, что это было чудесным образом, что это было превосходно, что это было сверхъестественно. Бог защитил, Бог раздвинул море, Бог был, присутствие свое проявил в огненном столбе, в облаке. Если это было что-то в моей жизни, то это как раз дает мне право и бодрость, мужество, что является противоположностью малодушия, укрепиться и сказать: «Бог, позаботься и о мне сейчас». Как часто могут в сложные времена, еще раз хотелось бы сказать, не меняется Бог, меняемся мы. Мы должны поменять. Второй момент – внутреннее состояние. Наше внутреннее состояние – это ключ к победе. Наше внутреннее состояние – это ключ к победе. И смотрите, третий стих пишется. «Пусть он скажет: слушай, Израиль, сегодня вы выступаете в сражении со своими врагами. Не будьте малодушны и не бойтесь, не страшитесь и не впадайте пред ними в какую-то панику». Смотрите, как интересно. Интересно, перед войной обычно готовятся, что делают, да? И даже в Писании, где-то в притчах написано об этом, что вот конь, амуниция, оружие, стратегия, планы какие-то, какие-то фортификационные сооружения нужно и прочее, прочее. Об этом здесь речи не идет. Да, это все равно было, конечно же. Но вот Бог обращается к народу, и Он говорит, что для меня важно твое сердце, для меня важно... Вот перед лицом переживаний для меня важно, будешь ли ты робким, малодушным, в страхе у тебя будет паника сразу же, или ты проявишь мужество. Перестаньте малодушествовать, говорится, перестаньте паниковать. И вот это вот состояние мира и состояние покоя дает Господь. Вот в момент X, когда особенно трудно, помните знаменитое текст из Нового Завета. Открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, то есть сохранит сердце ваше. Дает мир. Господь успокаивает сердце. И этот мир, кстати, он рациональный. Когда ты понимаешь, что Бог существует, что Он есть. Еще раз я повторюсь, что Он уже ранее проводил тебя через разные обстоятельства. Он не изменился. Если это было раньше, будет и сегодня. Есть ли в нашем сегодня собрании, в нашей церкви те, кто ни разу не испытал Бога, кто ни разу не прочувствовал Его силу в своей жизни? Никого нет, да? То есть каждый из вас когда-то в своей жизни прочувствовал Его силу, Его могущество в любом обстоятельстве. Бог не меняется. Малодушие происходит изнутри. Когда ты начинаешь паниковать, когда слышишь какие-то новости, когда слышишь какую-то информацию, когда питаешься внешними источниками, начинаешь переживать, начинаешь волноваться, и ты уже теряешь над собой контроль в подобном состоянии. Внутреннее состояние – это ключ к победе. Как часто бывает, новости нас захватывают. Сегодня не так все спокойно. Не так все спокойно было и вчера. Не так спокойно было, когда началась эта пандемия 2 года назад. Постоянное что-то, что-то новое, какие-то новые эти штаммы открываются. Переживаний очень много. Они не уменьшаются. Что интересно, вот посмотрите, они не уменьшаются. Конечно, можно уехать в какую-нибудь лесотундру и забыться там. Но трудности будут и там. И там есть свои трудности. С одной из этой трудностью я с вами поделюсь, но чуть позже. Внутреннее состояние – это ключ к победе. Какое внутреннее состояние в то время, когда ты сталкиваешься с обстоятельствами трудными? Ты полагаешься на Бога, на то, что было в прошлом? Доверяешь Ему будущее? Доверяешь Ему настоящее? Или просто опускаешь руки, как в той притче, и идешь ко дну? Третий момент. Тяжелые обстоятельства всегда вскрывают истинное положение вещей в вашем сердце. Тяжелые обстоятельства всегда вскрывают истинное положение вещей в вашем сердце. И вот посмотрите, обратите внимание на 5, 6 и 7 стихи. «Начальники скажут войску, если здесь есть такой, кто построил новый дом, но не справил новоселье, пусть идет дом домой, иначе он может погибнуть в битве, и в его доме справит новоселье другой». Следующий текст. «Если здесь такой, кто посадил виноградник, но не успел еще собрать урожай, пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и урожай его виноградника соберет другой». Еще текст, еще одна история, еще одна ситуация, еще одно обстоятельство. «Если здесь есть такой, кто обручился с девушкой, но не успел жениться на ней, пусть идет домой, иначе он может погибнуть в битве, и на ней женится другой». Что происходит? Разные обстоятельства вокруг нас могут формировать это малодушие. И в момент X, когда нужно победить, мы чем-то заняты другим. Какие у нас ценности? Тяжелые обстоятельства, они вскрывают истинное положение дел. Смотрите, какие ценности были у детей, которые вот до меня минут 10 назад говорили. Это не в осуждение родителям, ничего, да, не примите близко к сердцу. Дети еще формируются, и слава Богу, что они формируются, в том числе в церкви. И сейчас на втором этаже, благослови Господи. Но вот каждый что-то говорил, что бы я бы взял, когда у меня была бы неограниченная возможность получить что-то от Бога. Что бы я бы выбрал? Что бы я выбрала? Друзья, давайте вот дети это делали сейчас, и так воочию, откровенно, открыто говорили о своих желаниях. Я не знаю, кто из вас что заметил. Мне очень понравился ответ одной девочки. Я хочу, чтобы родители всегда были добрыми. Понимаете, это говорит о сердце. Где наше сердце? И Христос говорит, где ваше сердце будет, там и ваше сокровище. Так просто. И как раз трудные обстоятельства, они помогают скрыть, а что на сердце? А что в жизни? А что для меня приоритет? Что или кто? Давайте такую гипотетическую историю попробуем нарисовать. Горит ваш дом или квартира? Если кто-то из вас когда-либо сталкивался с такой историей, конечно, не дай Бог, чтобы больше это было, но вы понимаете, как это тяжело. Я помню, у Фадиных рядом у соседей горел дом. Как вы помогали? Все сгорело. Все сгорело. Когда горит дом или квартира, и у вас есть шанс забежать туда и взять за 20 секунд что-то. Горит ваш дом, горит ваша квартира. Не дай Бог, конечно, это гипотетически. И у вас есть всего лишь 20 секунд, чтобы схватить то, что для вас дороже всего. Что это будет? Что это будет? Подумайте, что самое ценное в таком случае у вас? Вот это и будет говорить о содержании состояния вашего сердца. Может, это дети, может быть, это родные, может, это фотография, может, это Библия, книги, компьютер, миксер, документы, деньги. Что для вас важно в горящем доме? Что для вас важно в горящем доме? Особенно важно. Очень интересный вопрос. Тяжелые обстоятельства вскрывают истинное положение вещей в вашем сердце. Что для вас приоритетно? Что для вас важно? Командиры в этой ситуации, в этой истории, которую мы с вами прочли, командиры должны были построить всех ребят. И они построили новобранцев. И они обращались к ним. Они должны были отследить у потенциальных воинов, о чем они сейчас переживают. В чем их мысли? Где их голова? Перед тем, как вступить в битву, надо просмотреть, какой дух у воинов. Это было всегда, это было тогда, смотрите, 4000 лет назад плюс-минус. Это и сегодня тоже. Обычно перед любым боем всегда какой-то командир какой-то дает задание, ободрение, ура, вперед, мы победим, так далее. Какие-то мотивирующие слова. Многие из вас, кто смотрел какие-то фильмы, исторические фильмы Первой мировой, Второй мировой войны, какой угодно, всегда это видели. Они знали, что там, где голова, там, где сердце, там, где мысли, там, где переживания человека, там он и сам будет находиться. И как часто не получается что-то сделать. Как часто иногда мы... Вот голова чем-то другим занята. Чем-то происшедшим в твоей жизни, тогда ничего не сможешь делать. Тогда в руках не спорится. Все валится из рук. И этот текст как раз и говорит, что в таком состоянии связываться с военным делом не стоит. Сердце будет в другом месте. Не победишь, не сможешь преодолеть, будешь малодушествовать. Итак, кризисы и обстоятельства, кризис, обстоятельства, трудности, переживания, как хотите, они как раз вскрывают то, что является самым главным для вас. Вы сразу же можете увидеть, какие у вас приоритеты. Все построится по степени важности. Себя ж не обманешь. А кризис, ситуация напряженная, она как раз... Скроет. Скроет, кто ты на самом деле. Что у тебя на сердце. Чем ты живешь. Помните, Давид говорит о том, что в 138-м псалме 23-24 он говорит, испытай меня, Боже. Испытай, то есть исследуй, просмотри. И узнай сердце мое, испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не опасно ли я на пути, направь меня на путь вечный. Испытай сердце мое. Что для меня важно? Какой приоритет сегодня? Бог, может быть, что-то есть. Нужно посмотреть глубоко в сердце, а может быть, там есть какие-то, как мы говорим иногда, идолы. А может быть, что-то стоит, самое важное, но оно недостойно Божьей воли. И которые вскрываются, о чем я думаю, когда вот плохое, когда переживание, трудные обстоятельства на меня, обратиться к Богу. Что нужно сделать? Обратиться к Богу в таком случае, как это было у Давида. Чтобы он мог навести порядок. Чтобы он мог расставить приоритеты. Что для тебя важно? Истинное положение дел в сердце всегда будет показываться, вскрываться, когда мы проходим тяжелые обстоятельства. Как-то Римская империя завоевывала и... Жителям сказали, чтобы они что-то взяли с собой. Помните эту историю, жены вынесли своих мужей. Одну вещь можно было с собой взять. Все остальное сгорит, все остальное будет уничтожено врагами. Враги сказали, женщины могут выйти и одну вещь с собой взять. Они взяли мужей и вынесли. Другая история подобная. Каждый что-то нес, что-то взял из своего дома, что-то ценное, книга, лист, что это было. И один человек идет и ничего с собой не несет. У него спрашивают, почему ты ни с собой ничего не взял? А он говорит, все свое ношу с собой. Как глубоко это. Все свое ношу с собой. Что у вас есть? Какие ценности? Какие принципы? Что в вашем сердце? Ситуация трудности, она позволит вам увидеть, где ваша голова, где ваши мысли. И четвертый момент, малодушие, знаете, это как вирус, который вначале поражает вас, а затем и тех, кто вас окружает. Восьмой стих. Затем пусть добавят, то есть командиры, если здесь есть такой, кто боится или малодушен, пусть идет домой, чтобы не заразить малодушием своих братьев. Это еще хуже. Ладно бы сам пришел на войну, думая о чем-то. Думая о доме, который построил, думая о винограднике, думая о чем еще угодно. Вот в своих думках, в своих мыслях, в своих переживаниях человек находится, он неэффективен в войне, да. Но он может погибнуть, может еще что-то. У него внимание на другое сосредоточено. А вот здесь еще хуже. Здесь это малодушие, здесь вот эта робость, она распространяется на других. Смотрите, первое, что сделали командиры, они отправили домой тех солдат, которые загружены были разными жизненными проблемами. Да? Смотрите, новый дом построил, иди, ты переживаешь, что
Ты никогда там не пожил, ты вложил в него очень много, ты отдал ипотеку, у тебя новый дом, у тебя новая квартира, у тебя новый ремонт. Иди, ты думаешь об этом? Иди туда, иди, будь дома, не надо. Не надо здесь переживать, что вдруг тебя убьют, никто не... У тебя виноградник дал прекрасный урожай, иди собирай урожай. Иди работай, вино производи, сок производи. Так далее. Ты думаешь об этом, у тебя урожай, у тебя поле хорошее. Иди. Помолвился с девушкой в предвкушении свадьбы или женитьбы. Иди. Иди, отправляйся туда. Солдат не будет эффективен в таком состоянии. В конечном итоге не будет успеха в бою. Невозможно будет победить, если голова занята другим. Об этом вот нам рисует картину этот текст. Но второе, очень важное, второй момент – они должны были, командиры, соответственно, начальники, здесь пишется, они должны были отправить и тех бойцов, которые были малодушные, которые были робкие. А что такое вообще малодушие? Мы говорим уже много раз, я упомянул этот термин. Ну, словарная статья говорит о том, что это отсутствие твердости духа, отсутствие решительности или мужества. Робость, нестойкость, склонность поддаваться своим мелочным расчетам в ущерб высоким требованиям и нравственности. Просто это неспособность что-то делать. Моральная неспособность. Есть физическая неспособность, мы называем инвалидностью. Когда человек не способен что-то делать, но у него какие-то физические отклонения есть. Поэтому для него существует коляска, для него существуют другие какие-то способы передвижения и прочее. Здесь малодушие – это неспособность что-то делать, моральная неспособность. Ты малодушествуешь. Конечно же, противоположность малодушию – это великодушие, когда вмещаешь, когда шире видишь картину, когда проявляешь ответственность и решительность, когда проявляешь мужество перед какими-то сложными обстоятельствами. Это противоположность. Скорее всего, что в той или иной степени, знаете, малодушие может быть у каждого из нас. Какая-то вот такая плотская трусость. Перед лицом чего-то нового, перед лицом чего-то неясного, перед лицом чего-то сложного, боязнь, страх перед чем-то сковывает, паникуем, переживаем. Помните, разведчики или соглядатаи, как их там названо, в земле обетованной? Числа 13 глава, и вот они когда пришли, они просмотрели землю, их было 12, и вот 10 из них пишет, говорится в Писании, числа 13, 29, но народ, живущий на той земле, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Халев, 31 стих, успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем завладеем, потому что мы можем одолеть ее. А те, которые ходили с ним, говорили, не можем идти против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израиля, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такие же были мы и в глазах их. Пришли, посмотрели землю, увидели в этой земле мужиков повыше, побольше и испугались. А позже, спустя некоторое время, Моисей во Второзаконии в первой главе повторяет эту историю. И 26 стих пишется, что «Но вы не захотели идти, воспротивились повелению Господа Бога вашего, роптали в шатрах ваших, говорили, Господь по ненависти к нам вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амореев и истребить нас. Куда мы пойдем, братья наши, пишется, расслабили сердце наше». В другом переводе, лишили нас смелости. Говоря, народ там более выше нас, города там большие, с укреплениями до небес. И да, и сынов инаковых видели мы там. Я сказал вам, не страшитесь и не бойтесь. Господь Бог ваш идет перед вами. Он будет сражаться за вас, как он сделал с вами в Египте перед глазами вашими. Малодушие любит компанию. Оно заразно. Ты начинаешь делиться тем, что у тебя есть. Ты начинаешь, что все так плохо, все рушится, все не будет, правительство никудышное, экономика падает, надо отсюда, извините за выражение, валить. Ты вот это вот распространяешь, что здесь никогда не будет хорошего, здесь в этой церкви ничего хорошего нет. Смотрите, вот уже вот так, вот сяк, еще что-то. Постоянно нагнетаешь какую-то вот эту вот негативную атмосферу. Потому что что-то испытал, переживание какое-то. И вот просто малодушествуешь, не проявляешь мужества, не проявляешь стремление к Богу сказать: «Бог, возьми это обстоятельство в свои руки. Ты вчера и сегодня и вовеки тот же. Поменяй меня. Посмотри, на что я обращаю внимание. Какие, что у меня на сердце вот в этот момент, когда я говорю, когда я распространяюсь». Нужно молиться о внутренней храбрости перед теми задачами, что Бог ставит. Или теми обстоятельствами, которые впереди вас, и вы переживаете, начинаете бояться и малодушествовать. Но, к примеру, хочу жениться. Может быть, для кого-то из присутствующих. Примеров можно много. Давайте вот этот, да? Хочу жениться. Вот для кого-то, может быть, это актуально. И вот ты вот в этом, с одной стороны, хочу, и надо вроде бы жениться, и вот мне уже 20+, а может быть, 30+. И вот ты вот в этом моменте, а вдруг не получится обеспечить семью достойно? А вдруг не смогу? А вдруг жене нужно будет на карманные расходы 100 тысяч рублей в месяц, а я не смогу это сделать? А потом же пойдут дети. А как их прокормить, когда я сейчас еле-еле концы с концами свожу? На вчерашней беседе о том, как мудро распределять финансы, у Романа Шемпеля не был, и вот теперь не знаю. Я не знаю, как сводить концы с концами. В долг постоянно живу. Подождите, она даже будет еще квартиру снимать. Пастор же при подготовке к браку рекомендовал настоятельно, чтобы родители могли с родителями не жить, ибо привыкнешь к борщу тещи, не отведав ни разу борща с жены родной. И вот переживаешь ты об этом, молодой человек, да ну эту женитьбу. Лучше сам как-то прокоротаю до пенсии бобылем сухарным. И вот молодой человек думает об этом, грузится об этом, паникует, в страхе, в малодушии. И так и не женится. И так и вот не может преодолеть, как мой друг говорил, земное притяжение. А вдруг кризис жахнет, другой кто-то скажет. И я потеряю работу, я же взял кредит машину, я взял кредит квартиру, я вдруг окажусь на вокзале с бомжами. Что потом будет? Мы начинаем малодушествовать. Мы начинаем перебирать разные сценарии, что может быть. Ужас, страх охватывает, сковывает. Ты начинаешь паниковать, проявляя малодушие. В Израиле это тоже было. Они же тоже переживали. Они увидели там Дим Ребров, Паш Токарчуков, такие по 2 метра хлопцев увидели. Какие они громадные, мы-то по 1,60 м. Они какие громадные эти. Как же мы их одолеем? Нет, нет, нет. И 10 сказали, не одолеем. А что в реальности было? Все знают. Одолели, зашли, победили, смогли, потому что Бог с ними. А те 10, к сожалению, не зашли никуда. Погибли в своем малодушии. Малодушие может быть везде. Здесь также можем мы говорить и о служении в церкви. О служении в церкви, в обществе, проявляя активность, беря на себя какую-то ответственность. Некоторые думают, да зачем оно мне это надо? Да мне никто не поблагодарит даже за это. Оно надо мне это вот, начинать петь, начинать быть в хоре, благовествовать на улице, вдруг помочь Сергею Павловичу разгрузить его график, чтобы какими-то там, может быть, административным вопросом позаниматься или еще чем-то. А зачем оно? Зачем? У меня времени нет на это. И вот опять-таки, вот понимаете, когда сталкиваетесь с какими-то вызовами, посмотрите, что в вашем сердце. Чем вы руководствуетесь? Руководствуетесь своим комфортом. Я не хочу потерять свой комфорт. Я не хочу в свое свободное время избавить себя от возможности посмотреть хороший фильм, вышедший новый. Я не хочу, высвобождая какие-то финансы, перераспределить их, чтобы пожертвовать на что-то прекрасное. Мне нужно обновить обязательно iPhone, который вышел снова, недавно. Мне нужно обновить, и мне нужен Mac, и не меньше его. Я не хочу меньше, мне не надо. И вот во многих других ситуациях мы думаем, что мы малодушествуем, мы проявляем эту робость перед какими-то сложностями, перед каким-то вызовом, перед каким-то выбором. Мы думаем, что нет, я и не буду, я не готов пожертвовать на это, я не готов. И голова вот там вот, голова там. Конечно же, вы будете, в таком случае человек будет, христианин будет малоуспешен. Он и в жизни мало успешен будет. Он не готов пожертвовать, он не готов оставить, он не готов не готов позволить Богу переформатировать его сознание, мысли, приоритеты и поставить все на место. Надо же просить у Бога храбрости. Господь с нами, Он позаботится. Он будет верен до конца и помогая нам в разных обстоятельствах жизни. Он будет с нами. Я вспоминаю вот сейчас ситуацию Петра на море, да? Он вышел с лодки, Христос ему говорит: «Петр, давай, иди, иди, все». Потом он глянул на волны и начал тонуть. Иисус ему: «Почему ты усомнился? Почему ты усомнился? Волны, обстоятельства завладели сердцем, ты потерял равновесие, но рядом стоит Христос, и он протягивает руку и говорит: «Вставай, Петр, со мной не утонешь. Вставай, со мной не утонешь. Смотри на меня, полагайся на меня, ты сможешь идти даже по воде. Со мной не утонешь».
Я обещал вам одну историю рассказать. Месяц назад был в Хантейской Лесотундре, и там один христианин, молодой, не молодой, он уже, может быть, лет 10, как уверовал, может быть, ему лет 60 от роду. Его зовут почему-то такое прекрасное, интересное имя — Аристарх. И вот он говорит, мне дедушка всегда говорил: когда встретишься с медведем, никогда не убегай. Никогда не поворачивай спину к медведю. Спиной поворачиваться к медведю нельзя. Но там, около Когалыма, Сургута, лесов много, медведей много. И вот он однажды говорит: я вышел из лесу, и на открытом пространстве вдруг заметил, что на меня бежит медведь. Я вспомнил эти слова от своего дедушки. Куда можно убежать от медведя? Он спринтер, медведь, 50-60 километров может развить, он плавать может, он лазит по деревьям. Я, говорит, вспомнил это слово дедушки своего. Я встал и начал смотреть этому бегущему медведю на меня в глаза. Смотрю ему, он несется со скоростью. И вот буквально в 3 метрах от меня он затормозил и остановился. Он зарычал, и эти брызги до меня долетели. Он остановился и успокоился. Зарычав, повернулся и ушел. Потом я увидел, что там есть малыши, медвежата. Это была, соответственно, медведица, переживая. Да, кто-то так вздохнул сейчас. Научился. Вот помните, как Давид с Голиафом тоже где-то. Кто это такой, что Бога поносит? А все испугались, сдрейфили в амуницах, с большим опытом войны. Не смогли. Кто с ним сразится, стоят днями целыми? Давид вышел и победил. Бог через него победил. Малодушие – это как вирус, друзья, братья и сестры, который нужно постоянно выкорчевывать. Но мы верим в Бога, во всемогущего. Мы верим в Царство Божие, оно великое. Доверься мне, говорит Бог, я тебя вывел из Египта. Лучшая терапия или лучшая, быть может, панацея от малодушия, то, к чему часто прибегает Давид, о чем мы сегодня, Александр, говорил с самого утра, это в псалмах, это размышление о великом Боге, о том, что он уже сделал, о том, как он уже провел, о том, как он защитил в прошлом, о том, как он помог тогда, когда было особенно тяжело. Братья и сестры, вот эти тексты выпишите для себя, когда вы в каком-то состоянии малодушия, робости, перед какими-то обстоятельствами в жизни любыми. Откройте эти тексты, псалмы. Или просто напишите свой псалом. Напишите свой псалом. Свой псалом тоже можно писать. Он тоже ценен. Он ценен для вас, будет ценен для вас и перед Богом. Я однажды писал псалом свой на одну тему. Очень интересное действие такое. Напишите свой псалом, когда вы остановитесь, скажете: Бог, подождите, так вот помнишь в 1998 кризис, а помнишь вот тогда было, а помнишь вот это? Бог, я вспоминаю, что 3 недели назад, я вспоминаю, что многие заболели, и я в палате был или была, и кого-то унесли уже вперед ногами, а я остался или осталась. Бог, я это вспоминаю. И вот это вот вспоминание, то, о чем говорит Давид часто в псалмах,
Зачем это надо было вспоминать? Зачем это надо было записывать? Для того, чтобы сегодня и завтра не смолодушествовать перед лицом трудных обстоятельств. Для того, чтобы выработать в себе характер, богоугодный Богу. Для того, чтобы расставить все приоритетно. Не бойтесь, не переживайте о том, куда вас Бог поведет. Куда повернуть ваши головы, где ваши сердца? Точнее, я задаю вопрос, куда повернуты ваши головы и ваши сердца? Проверьте и доверяйте, потому что Бог больше. Церковь всегда проходила трудные обстоятельства и выстояла веками вопреки всему. Церковь, люди всегда проходили трудные обстоятельства, это было всегда. Все 2000 лет и сейчас. И я не знаю, может быть, завтра будет хуже. Я не знаю. Кто-то говорит, что будет, но я не уверен. Я более оптимист. Возможно, будет лучше в чем-то. В жизни, в экономике, в обстановке. Но церковь всегда проходила трудные обстоятельства. И один из правителей уже несуществующей страны на карте лет 60 назад громко заявил, что вскоре он покажет последнего попа по телевизору. Нет этого правителя. Его вспоминают и чаще над ним смеются, когда рисуют его с кукурузой в руках или с туфлем у кафедры в ООН, говорящего какой-то матери какого-то Кузьмы. А протестантов, евангельских верующих в России около 3 миллионов, более 5000 церквей. Церковь всегда проходила и будет проходить, и сейчас в некоторых странах проходят трудные обстоятельства. Доверие Богу. Исповедать Его имя, полагаться на Его благость и милость. Не держаться за земное, потому что оно ведет нас, уведет нас, а Бог будет благословлять нас и дальше. Я хотел бы, чтобы каждый из нас еще раз для себя зафиксировал в этом тексте, что Бог не меняется, но мы можем поменяться в лучшую сторону. И внутреннее состояние – это ключ к победе. И как раз вот в трудных обстоятельствах и тяжелых всегда вскрывается истинное положение вещей в вашем сердце. Во что ты веришь? В чем твои ценности? В ком твои ценности? Какие они? И малодушие, как вирус, который начинает поражать и затем тех, которые вокруг нас. И если вы кого-то слышите, кто малодушествует рядом с вами, не грех, извините за выражение, заткнуть ему рот. Не грех, если это особенно христианин, сказать: «Слышь, а давай посмотрим, кто какой Бог, в которого мы верим. Он на самом деле такой всемогущий и великий? Или вот ты вот в своем малодушии просто Бога сделал маленьким таким каким-то гномиком, я не знаю вообще? Что ты сделал с Богом? Что ты вообще с Ним сделал, когда ты вот так вот говоришь, что завтра все рухнет, все завалится и все будет плохо?» Давайте доверимся Ему. И попросим у Него милости быть мужественным, не роптать. Аминь.